Валерий Лялин. Мой путь ко Христу. Возвращаясь мысленно в прошлое, я вижу себя юным, но больным и изнуренным тяжелыми годами военного лихолетия. Была поздняя пора 1946 года. С моря дули холодные штормовые ветры, срывавшие с тополей последнюю золотую листву. Моросящий дождь и туманная дымка говорили о том, что теплые солнечные денечки уже отошли надолго. Походив по мокрому прибрежному песку и устав от тяжких глухих ударов морского прибоя, я направился в город, центр которого находился на высоком холме. Чтобы сократить путь, я пошел через старое заброшенное кладбище, где в основном хоронили приезжих чахоточных страдальцев, искавших у моря исцеления. Одна черная надгробная плита привлекла мое внимание странной надписью. Начиналась она таким обращением: «Комья земли!» После этого изливалась тоскующая душа матери, похоронившая здесь своего сына. С тех пор прошло более полувека, но в моей памяти все еще стоит этот вопль: «Комья земли!» Кладбище, моросящий дождь и крикливое кружение чаек. В городе было как-то пустынно, почти совсем не попадали встречные прохожие, в воздухе пахло дымком и яблоками. Я свернул на маленький базарчик, на котором, кроме яблок, продавала всякая домашняя рухлядь, старая одежда, кучки дров и грустная тощая коза. У старухи в армейском ватнике, курившей махорку и сидевшей на перевернутом ведре, я купил приглянувшуюся мне ложку со штампом на черенке «Нержавеющая электросталь». Обходя лужи, я подошел к булочной, перед которой стояла промокшая и озябшая очередь. Хлеб еще не привезли, но дюжина местных голодных собак уже сидела поодаль мордами ко входу в надежде хоть на маленький кусочек. Но хлеб в те времена давали мало, только по карточкам, и люди были так же голодны, как и собаки. Проходя мимо небольшой белой церкви за черной железной оградой, я обратил внимание на человека, сидевшего под зеленым козырьком церковного крыльца на каменных ступеньках. Церковные двери были закрыты на большой висячий замок. Вероятно, служба уже отошла, но этот человек не был похож на церковного сторожа. Он был плохо одет, без пальто, холодный ветер шевелил на его непокрытой голове волосы, короткие выцветшие брюки внизу были украшены бахромой, обнажая худые лодыжки ног в старых опорках. На коленях он держал большую старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Человек читал и улыбался. Он улыбался и читал, не обращая внимания на холодный промозглый ветер, на ожившую толпу, почуявшую запах только что привезенного хлеба, на визгливые крики чаек, круживших над толпой, на просительный собачий лай. Я стоял, прислонившись лбом к холодной ограде, и думал: вот неделю я уже в этом голодном, полуразрушенном войной городе и вижу вокруг только сумрачные хмурые лица. А этот, плохо одетый, худой и, вероятно, голодный человек, читает какую-то старинную книгу и улыбается. Он без пальто, в старом пиджачке, не чувствуя холода, читает эту странную книгу и, по-видимому, счастлив, и что-то согревает его. Неужели его согревает то, о чем он читает? Что же это за книга, и что в ней написано такого, что он не замечает никого кругом? Я хотел подойти к нему и спросить, но какая-то непонятная робость одолела меня. Я понял, что не могу вторгнуться и разбить этот волшебный мир, те чудные сказания, что заставляют этого человека улыбаться. Я отошел от него и встал в очередь, и пока стоял там, все размышлял об этом истощенном человеке, читающем странную книгу. Получив теплый, вкусно пахнущий хлеб, я, движимый каким-то смешанным чувством благодарности и сострадания, опять направился к этому человеку. Я подошел к нему вплотную и заглянул через плечо в книгу. Она была напечатана церковно-славянской вязью с красными киноварными заглавными буквами. Я стоял и смотрел на него и на книгу, но он меня не замечал. Тогда я кашлянул. Он оторвался от книги и поднял на меня усталые глаза. Взгляд был добрый и отстраненный, как будто он только проснулся. Я отломил половину своего дневного пайка и протянул ему. Он не стал отказываться, а бережно взял ломоть и спрятал его за пазуху. «Спаси тебя, Бог!» — сказал он. «Христос смотрит на нас, и Он воздаст тебе за доброту твою». Оглянувшись кругом, я в недоумении спросил, «Откуда смотрит?» «Смотрит с небес», — ответил он с улыбкой. «Это Он сказал тебе, подойди и поделись с этим бедняком хлебом. А о чем у вас в этой старинной книге?» Он грустно посмотрел на меня, потер себе лоб рукой и сказал, «В этой книге все, и небо, и море, и земля, и жизнь, и смерть». Я ушел от него, в моей душе что-то стронулось, возникли какие-то вопросы, я потом искал его, но больше никогда не встречал. Он остался в моей памяти на всю жизнь, хотя в этой встрече не было ничего особенного, если не считать того, что это был, по-моему, единственный счастливый человек в городке в те далекие глухие времена, которые за давностью лет представляются мне неправдоподобными. Я жил в маленькой чисто побеленной комнате, в одноэтажном домике, сложенном из желтых блоков ракушечника, столь широко распространенного строительного материала по всему Крымскому побережью. Моя хозяйка Агнеса Петровна, старая полька, бежавшая сюда из Галиции еще в Первую мировую войну, доживала свой век здесь вместе со своим мужем, местным школьным учителем, и дюжиной тощих шкодливых коз. Каждое утро она приносила мне в выщербленной фаянсовой кружке теплое козье молоко, и, стоя на пороге, поправляя сухой коричневой рукой выбившие из-под платка сухие лохмы волос, она долго и основательно рассказывала мне про того козла. Этот козел был необычно шкодлив и, изощряясь, ежедневно устраивал какие-либо проказы, что служило пищей для нескончаемых рассказов Агнесы Петровны. Она была очень набожна и по вечерам долго молилась перед изображением Ченстаховской Божьей Матери, которую она называла «Матка Боска Ченстаховска». Полагая на себе крестное знамение, слева направо, раскрытой ладонью. А небо хмурилось, посылая на землю то мокрый снег, то холодный дождь. Иногда ветер разгонял тучи, и на синем небе появлялось яркое южное солнце. С крыши текло, темно-зеленые кипарисы рельефно выделялись на синем фоне неба, покачивая острыми верхушками. Во дворе озабоченно кудахтали куры и истерично вскрикивали индюшки. В конце зимы я немного разболелся. Агнеса Петровна послала своего мужа за доктором. После обеда пришел старенький, сухощавый, седой бородкой врач. Он приложил к моей спине холодный черный стетоскоп и долго выслушивал хрипы, заставляя меня покашливать. «Я думаю, — сказал доктор, — через неделю все пройдет. Чай с малиной, молоко с содой, сухую горчицу в носки. Но поправляйся, не скучай. Я пришлю тебе что-нибудь почитать». Действительно, к вечеру старухин муж принес мне две книги. Одна была из серии «Золотая библиотека». 80 000 лье под водой» Жюля Верна. Другая называлась так: «Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Поскольку всю жизнь мне говорили и в школе, и дома, что Бога в природе не существует, я отложил в сторону Евангелия и принялся за Жюля Верна. 2 дня я путешествовал с капитаном Немо и его друзьями в подводном царстве Атлантики и Индийского океана. Но все кончается. Наутилус с его капитаном остался в пещере, и я с сожалением закрыл книгу. Несколько дней я не прикасался к Евангелию, но однажды вечером, когда скука и одиночество одолели меня, а за окном уже наступил вечер, вечерняя темнота, я зажег керосиновую лампу и взял в руки Евангелие. Раскрыв обложку, я обнаружил там необычную дарственную надпись: «Во имя Господа Иисуса Христа, ради Его святаго имени на русской земле, благословляю сие святое Евангелие командиру 8-й роты капитану Сергею Михайлову на спасение, жизнь, крепость и победу над врагами видимыми и невидимыми, игумен Серафим. Лето от Рождества Бога Слова, 1904, октября 21-го дня». Позже я узнал от доктора, что это Евангелие досталось ему от белогвардейского офицера, расстрелянного большевиками в Феодосии. Впоследствии, живя в Крыму, я почувствовал, что это земля крови, земля Каина и Авеля, полуостров, всего в 25 000 квадратных километров, место массовых смертей, массовых захоронений, земля величайших страданий человеческих. И я потом понял, почему, как нигде в другом месте, в Крыму на меня наваливалась такая неизбывная тоска, что все темнело перед глазами, хотя был яркий солнечный день, кругом все цвело, благоухало и пело. Но какой ценой заплачено за эту землю, об этом знает только один Бог. Итак, был вечер зимой 1946 года, и я, раскрыв наугад Евангелие, стал читать следующее: «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидевши Его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это Ты, повели мне“. Тут у меня стала гаснуть лампа, кончался керосин. Вдруг гулкий мощный взрыв потряс дом. Задребезжала ложка в стакане, я вздрогнул от неожиданности. Это морской прибой грохнул а берег — круглую рогатую мину, сорванную штормом с якоря. Такое здесь случалось часто, но я не мог к этому привыкнуть. В сарае закричали встревоженные куры, залаяли собаки. Я долил из бутылки в лампу керосин и принялся читать дальше. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди», и вышед из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас же простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Это впервые прочитанное Слово Божие не прошло для меня бесследно, хотя тогда я принял его за красивую легенду. Принятию христианства я шел очень тяжело и долго. Я прорастал к нему через пласты сомнений, атеизма и всеобщего отрицания Бога. Я прорастал к нему, как прорастает к свету былинка через слои асфальта. Ничего на меня не нисходило, не озаряло, не бросало вдруг объятия христианства. Вера росла постепенно. Это был очень медленный и холодный рост, наподобие роста кристалла. Понятию Христа мне особенно мешало огромное сомнение в божественном происхождении человеческой природы. За время войны я был свидетелем ужасающего насилия человека над человеком, аналогов которого нигде не встретишь, ни у каких видов в животном мире. Кажется, в нашей стране было поругано все, что может быть поругано. И у варваров, разрушивших мир, и у татар и монгол, вторгшихся на Русь, и даже у африканских каннибалов было что-то святое, что-то хранимое и почитаемое, нечто такое, что не могло быть осквернено. У современного же человека не было ничего святого, но я и сам был не лучше, за что Бог и не давал мне благодати веры. Но все же совесть, вложенная Богом в меня, просыпалась временами и отвращала от злых дел. Более того, она подвигла меня посвятить себя служению больным, и я поступил учиться в медицинский институт. Летом, через несколько лет, я опять приехал в этот маленький приморский городок, но Агнесы Петровны, ее мужа, я в живых уже не застал. Оба они направились в тот лучший мир, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. В их домике жили другие люди, которые за небольшую плату уступили мне на лето комнату. Утром, проснувшись от солнечных лучей, падавших из окна прямо мне в глаза, о погоде здесь летом заботиться не приходилось. Она в те годы в Крыму всегда была превосходная. Прямо под окном расцвел пышным цветом куст казанлыкской розы. Чудный аромат наполнял всю комнату. Я вышел во двор. Все кругом сияло, зеленело и радовалось свежему утру. Издалека послышался слабый колокольный звон, такие нежные единичные удары, называемые благовест, несущую добрую весть о том, что существует храм Божий, в котором должно состояться богослужение. Я решил сходить в церковь и посмотреть, что там делается. Но пока собирался, пока не спеша шел, поспел только к окончанию службы. Я увидел там людей, собравшихся на середине храма. Они внимательно слушали старого, убеленного сединами человека, стоящего среди них и возвышавшегося над ними на целую голову. Его очки отражали горящие огоньки церковных свечей, белоснежная борода не спадала на золотое парчевое облачение. «Кто это?» — спросил я свешницу. «Это архиепископ Симферопольский Лука», — ответила она тихо, подавая мне свечку. Архиепископ говорил негромким, проникновенным голосом. Я прислушался. В четвертую же стражу пришел к ним Иисус, идя по морю. Я узнал, это было Евангелие от Матфея, читанное мною в первый послевоенный год. «Итак, братья и сестры», — продолжал проповедник, «в четвертую стражу по римскому исчислению означало после 3 часов ночи, на рассвете. Он подошел к лодке учеников, идя по морю. Пусть вас это не смущает, Господь наш Владыка, всего им созданного, Он побеждает законы природы. Но не только Он сам мог ходить по морю, как по суше, но дозволил и апостолу Петру идти по воде, потому что вера Петра во Христа не давала ему утонуть. Но как только апостол усомнился в том, что его поддерживает сила Божия, как только поколебалась его вера, так сразу он начал тонуть». «Маловерный, зачем ты усомнился?» — сказал ему Христос. «Вот поэтому, дорогие мои братья и сестры, бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к Нему верою». Вот думал я, польза хождения во храм, кто бы мне это растолковал. Об архиепископе Луке я многое слышал в медицинских кругах, но видеть его мне до сих пор не приходилось. Про него рассказывали, что это был блестящий хирург, талантливый ученый, профессор. Безвременная смерть горячо любимой жены привела его к вере в спасительную силу христианства. Впоследствии он принял сан священника, затем пострижение в монашество, а в 1923 году стал епископом. И это в то страшное время, когда гонение в Советской России на церковь стало на уровень государственной политики. В эти годы были расстреляны митрополит Киевский Владимир, митрополит Петроградский Вениамин и десятки других епископов, и тысячи священников, и профессор Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий, он же архиепископ Лука, будучи священнослужителем, никогда не оставлял своей врачебной и научной деятельности. Он был ведущим специалистом в области гнойной хирургии, ученым мирового значения, но это не спасло его от репрессий. Он разделил судьбу служителей Церкви России, пройдя через тюрьмы, лагеря и ссылки вплоть до начала войны Германии с СССР. Когда у нас в госпиталях оказалась большая смертность раненых от гнойных осложнений. Об этом было доложено Иосифу Сталину, который с удивлением спросил, «Неужели у нас нет крупных специалистов в области гнойной хирургии?» И мы ответили, что есть такой, но он в ссылке в деревне Большая Мурта под Красноярском. Немедленно последовало решение из ссылки возвратить, ученые труды опубликовать, предоставить все условия для работы. В 1946 году в центральных газетах было опубликовано, что профессору Валентину Феликсовичу Воино-Ясенецкому за его научные труды, способствующие успешному лечению раненых, присуждена сталинская премия первой степени. Архиепископ Лука пожертвовал ее детям, сиротам войны. Я стоял в церкви и смотрел, как народ подходил к архиепископу под благословение. Люди тихо, с благоговением целовали крест и руку архиепископа и хирурга. Я думал, вот человек просто легендарной судьбы, человек, который без сомнения идет по бурному морю жизни и не тонет в его пучине, как тонул усомнившийся апостол Петр. Вечером того же дня я лежал у себя в комнате на топчине и решал, пойти мне к владыке Луке или не идти. Мне необходим был совет, как жить дальше, потому что жизнь зашла в тупик, я уже не видел в ней смысла, хотя мне не было еще и 30 лет. Рутинная обыденщина удушливого советского бытия окрасила мир в серые тусклые краски, породила безотчетную тоску, а выходить из этого состояния при помощи водки и наркотиков я не хотел, да и как врач понимал, что после будет еще хуже. Я слышал, что владыка доступен и принимает всех, кто к нему не обратился. В конце своих раздумий я решил для начала обратиться к нему со своей больной ногой, которая была у меня повреждена со времен войны. Свое посещение владыки я смог осуществить только в начале осени в Симферополе. Предварительно у сведущих церковных людей я узнал, как подходить к владыке под благословение, как вести себя у него в покоях, чтобы не попасть в просак. Впоследствии это оказалось совсем ненужным. Выбор в подходящий, по моему разумению, день, я направился на прием к архиепископу. Двери мне открыла келейница, которая попросила подождать приемной, а сама пошла доложить о моем приходе. Вскоре она вошла со словами: «Пожалуйста, владыка вас ждет». Она ввела меня в большую светлую комнату. Что в ней было, я совершенно не помню, потому что все мое внимание было направлено на владыку. Он сидел в большом старинном кресле, спиной к окну, облаченный в светлый кремовый подрясник, подпоясанный поясом, на котором были вышиты золотые колосья ржи и голубые васильки. Ноги его, обутые в мягкие домашние туфли, покоились на низенькой скамеечке. Я стоял в дверях в каком-то замешательстве. «Подойдите ко мне», — мягко сказал владыка. Я подошел и поздоровался. Потом, наклонив голову, попросил благословения. «Как ваше святое имя?» — спросил он. Я сказал. Он положил мне на голову руку, благословил меня. Я поцеловал ему руку, лежащую на подлокотнике кресла. «Что привело вас ко мне?» — спросил владыка. Я начал жаловаться на больную ногу, но он перебил меня и попросил рассказать о себе, о своей жизни. Вначале робко, а потом смелее. Все до самой подноготной я рассказал о своей нескладной жизни, о работе патологоанатома в больнице, о своем маловерии. Он внимательно выслушал меня, мою исповедь, перебирая гибкими длинными пальцами черные узелки монашеских четок. «Я вас понимаю», — сказал он, вздохнув, — «все это знакомо и мне. И я когда-то чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом. И меня было время терзали сомнения. Иногда я принимал просто бестолковые решения. И вера в спасительность христианства не далась легко. Мне пришлось выслуживать ее у Бога многолетним трудом, ценою собственных страданий. Одним вера дается как дар Божий легко. Такая вера пришла к любимому ученику Христа Иоанну Богослову. Другим вера дается трудно, через сомнения и испытания, как, например, апостолу Фоме. Не знаю, что лучше. Хотя в ответ на сомнения Фомы Христос сказал ему: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Владыка задумался и закрыл глаза. Потом, как бы очнувшись, сказал: «Истинный путь к Богу пролегает только через Христа и многие ищущие Бога должны знать и помнить это. Да, я думаю, что сколько людей, столько и путей к Богу, у каждого свой путь. В наше время он намного труднее. Сейчас на пути к Богу стоит много преград, ведь мы живем в стране, где Бог пишется с маленькой буквы, а КГБ с большой. Современному человеку пройти по водам невозможно, уж если сам апостол Петр тонул в море, то мы все в этом житейском море барахтаемся, как котята. Не стремитесь совершать великие подвиги и великие дела. Не всякий на это способен. От неудач возникает разочарование и апатия. Прежде всего, будьте добросовестны в малом, и Бог, видя ваше старание в малом, подведет вас и к большому делу. Уезжайте из города. В городе больше соблазнов, больше греха. Город – место противления Христу. Помните, кто основал первый в мире город? Не помните. Так вот, в книге «Бытие» говорится: «И построил Каин город, и назвал его именем сына своего Енох». Поезжайте в деревню и займитесь там практической медициной. Лечите простых тружеников, но не забывайте об их душах. Вы же не сомневаетесь, что у человека есть душа? У нас в стране многие в этом сомневаются, даже те, которые учились и не доучились в семинарии. Я вот был у одного такого на приеме в Москве, когда мне была присуждена сталинская премия. В конце приема он у меня спрашивает: «Неужели вы всерьез верите, что у человека есть душа? А вы верите, что у человека есть совесть?» — спросил я в свою очередь. «Да, верю», — сказал он. «Но я ее не видел», — сказал я, «хотя оперировал живых и вскрывал мертвых». «А вы неплохой диалектик», — сказал он, улыбнулся в свои усы. Когда я уже выезжал из Кремля, то подумал, как бы эта диалектика не привела меня опять в большую мурту. Но, слава Богу, все обошлось. Владыка огладил рукой бороду, посмотрел на меня и продолжал: «Вот потрудитесь в деревне, почаще читайте Новый Завет, особенно послание к Коринфянам. Каждый день читайте Псалтирь, и вера ваша будет возрастать изо дня в день». «А Библия у вас есть?» «Нет, владыка», — ответил я. «Где же ее сейчас достанешь, если только у священника попросить почитать?» Он позвонил в колокольчик, и на звук его пришел благообразный пожилой секретарь в рясе и с наперстным крестом. «Будьте добры», — обратился к нему владыка, — «запишите адрес моего гостя. Мы пришлем ему Библию, как только получим из Москвы». Действительно, через месяц я получил посылку из Симферополя. Это была Библия от архиепископа Луки. Вскоре я уволился с работы и уехал навсегда из города, где жил. Устроился я на работу сельским врачом в небогатом горном районе Южной Осетии. Это был довольно глухой и далекий от современной цивилизации уголок, где я долгие годы выслуживал у Бога себе веру, как когда-то это делал архиепископ Лука. Кстати, он не забыл осмотреть тогда мою раненую ногу, дал хороший совет и на прощание сказал, что Платон был прав, когда говорил, что это величайшая ошибка при лечении болезни, что имеются врачи для тела и врачи для души. В Южной Осетии население было смешанное. Я жил среди осетин и грузин. Это были добрые, мирные люди, которые роднились между собой, и какой-либо национальной вражды между ними не было. Все они были православные христиане, но по всей области все церкви были закрыты, и не было ни одного священника. Поэтому народ за время советской власти христианство забыл и склонился к языческим верованиям предков. Я думаю, что это обстоятельство послужило одной из основ, вспыхнувшей жестокой национальной междоусобицы между грузинами и осетинами. Ведь известно, что если народ забывает Христа, то приходит дьявол и ожесточает сердца, и разжигает в народе пламя раздора и войны. Бедные мои, бедные, больные люди, которых я лечил в те годы, через ваши тихие мирные селения прокатилась нелепая жестокая война. Где вы, и многие ли из вас остались в живых? Мне писали, что все селение сожжено, все лежит в руинах, а люди расселись по лицу всей земли. Как во времена Великого Октября, опять как будто пришли времена Каина и Авеля, и стал восставать народ на народ, возжелавший крови друг друга. Из-за грома пушек и автоматных очередей они не слышат голос кроткого Христа, говорящего им «Мир вам, люди!», а взявшие меч от меча и погибнут.